Взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человека, родитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живой, которая с вами, птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, между всякой душой живой. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живой. И будет радуга в облаке, и я увижу его и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живой, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между всякой плотью, которая на земле. Значит, Бог, заключая завет с Ною, поставляет радугу и говорит: это знамение завета. Но, братья и сестры, знамение завета, по-другому это знак завета. Но, правда, я немного упустил еще из 8 главы, надо бы прочитать. «Устроил мой жертвенник», о чем мы говорили, 21 стих, «и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Вот что еще изменилось после потопа. Значит, после потопа появились времена года. После потопа, до потопа были только день и ночь, а после потопа появились лето, зима, холод, зной, значит, осень, весна, времена года появились после потопа. Ну, друзья, это так вообще возникает, конечно, вопрос и в ученом мире, почему, вот как можно создать парниковый период, который был до потопа, но если наша планета сдвинулась действительно по своей оси и собрались льды на север и на юг, воды потопа собрались и там замерзли, то после этого, вращаясь теперь уже со смещенным центром, и ну, как бы начались времена года. И вообще на Земле начался совершенно другой, ну как бы новый какой-то, да, новая жизнь, или как сказать это, ну, то был парниковый период, а теперь и дожди стали идти. Круговорот воды в природе изменился, чем он был до потопа. До потопа пар орошал землю, а теперь дожди и снега. Лето, зима. Это все тоже изменилось после потопа. Но, в общем-то, это может только как бы такие некоторые моменты, но не основные. Основной момент, на что хотелось здесь внимание обратить, именно на сам завет. Когда Господь обонял благоухание приятное от жертвы, то Он сказал, что не буду больше проклинать всего живого на земле. То есть в ответ на жертву Ноя Бог заключает с ним завет. На первый взгляд, завет, который Бог заключает с Ноем, он безусловный. То есть ничего не зависит от человека. Бог поставил радугу. Человек что-нибудь делает для того, чтобы радуга появилась? Нет. Для кого эта радуга? Для человека или для Бога? Как мы прочитали. Для Бога. Ну, братья и сестры, как? У Бога что? С памятью, ну как, или что он не все может помнить? Почему он вдруг для себя этот знак? Говорит: а я наведу облако, явится радуга, и я вспомню завет, который я заключил со всякой душой живой. Что может сделать человек для того, чтобы Бог вспомнил и помиловал род человечества? Вот по этому завету. Что может сделать человек? Ничего. Но это так на первый взгляд. Ной принес жертву, или Ной принес жертву посвящения. Когда человек, оказывается, доверяет свою жизнь Богу, когда он признателен Богу за то, что Бог продляет его жизнь, когда он покоряется Богу, в ответ на это благоухание приятное, Господь говорит, что я буду миловать человека, потому что сердце его зло от юности его, и если его не помиловать, то никто его не спасет. Понятно, что спасти человека человек не может помочь Богу. Но когда человек ожидает от Бога милости, когда он желает посвятить свою жизнь Богу, то Бог человека, без участия человека, будет миловать, спасать. То есть получается, сторона человеческая все равно есть. Это жертва, которую принес мой после спасения своего. Ну а спасение наше, я думаю, тоже наше спасение. Для того, чтобы Господь нас спас, мы Господу ничем помочь не могли. Единственное, только со стороны нашей отлипали друг к другу. Наделаем кирпичи и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, бичевание. Это то, что мог сделать человек для того, чтобы Господь умер за нас. Больше мы ничем не могли помочь. Но теперь, когда это спасение нам предложено, Бог заключил завет с нами, как бы предоставил возможность снова жить человека, использовать свою возможность и под управление отдал человеку Вселенную.
Надеемся по лицу всей земли.
Ну, братья и сестры, что это за сооружение? Построим себе город и сделаем себе имя. Это похоже на ту жертву, которую принес мой? Или это что-то как раз противоположное? Это что-то совершенно другое? Или, ну, прям радикально противоположное. Если ноль посвящение, Бог обонял благоухание приятное от этой жертвы, то когда Господь ходит, мы дальше читаем. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. Оказывается, вместо того, чтобы теперь посвятить свою жизнь Богу и в этом объединяться вокруг Господа, люди стали строить башню, чтобы сделать себе имя и построить себе город.
И Господь останавливает это строение,
то есть не позволяет, потому что, говорит, они не отстанут, пока не достигнут небес.
Вообще, братья и сестры, как вы себе представляете, можно было построить такой город и башню высотой до небес?
Нет, да?
Ну, понятно, вот я тоже с детьми другой раз строил вот что-нибудь из кубика.
Ну, я спрашиваю, вы вообще...
Какую? Что строите? Башню или что? Ну, они сами-то не знали, что они строят. Ну,
рассказал башню, да, башню.
Я говорю, а какую? Вавилонскую башню? А как это Вавилонскую башню?
Ну, я говорю, Вавилонскую башню это так, когда...
Игрушки каждый себе тянет
и говорит, это мое, и тебе не дам.
Это Вавилонская башня. Ну, правильно или нет?
Когда себе имя и город
себе. Ну, когда все себе. Это Вавилонская башня.
Между прочим, в Евангелии есть
тоже о строительстве башни. Когда Христос предлагает последовавшим за Ним,
Он говорит, отвергни себя, возьми
крест свой, следуй за Мной. В этом суть Евангелия. И Он приводит пример.
Он говорит, если человек такой начал строить башню
и не посчитал издержки, и если у него не хватит построить башню, достроить ее до конца,
как бы потом
со стороны не стали смеяться с этого человека, что он начал и не окончил.
То есть, по Евангелию, Христос
предлагает построить башню и достроить ее, но я бы сказал, до небес.
Эти начали строить до небес, и Господь
остановил, чтобы они не построили до небес.
Но не то, что они смогут до небес достроить, но они, Господь говорит, не отстанут они от этого.
Если у них мысль такая появилась, они будут биться и делать вот это и невозможно, все равно будут строить. Господь останавливает это строительство.
А Христос говорит, а башню
надо достроить до небес. Но какая это башня, которую предлагает построить Христос? А?
Духовная.
Но я бы ее так назвал. Это башня «Отвергни себя».
Если эта башня себе имя,
то новозаветная башня отвергни себя.
И если мы не достроим ее до небес, если у нас не хватит издержек,
то есть если мы отвергали себя вчера, сегодня,
а завтра уже не будем, до небес мы ее не достроим. Отвергни себя, возьми крест свой ежедневно и следуй за мной, так говорит Господь. Можно сказать, что вот эта башня Вавилонская и остановка в строительстве – это опять, братья и сестры, великая милость по отношению к роду человеческому. Я еще маленьким был, помню, когда первые космонавты полетели. Ну, я думаю, кто-то из нас тоже помнит это время. Ну и тогда в школе очень трудно было верующим, потому что говорили,
Ну как там? Вот Гагарин летел, и ничего там не увидел, и Бога там нет, оказывается. Но я помню, рассказ тогда еще тоже был. Одну девочку тоже спросили, так, как же он там Бога не видел? Она говорит, да, Бога надо чистым сердцем, потому что только чистым сердцем Бога узрят. Ну и знаю еще, много рассуждений было тогда. В общем-то, Гагарин и Титов, или хоть Терешкова, они не очень высоко-то поднялись, они едва-едва оторвались от земли. И я думаю еще, и если бы они все-таки вошли в присутствие Божье, если бы они вот этим своим делом достигли бы небес, то бедный человек, который в греховном состоянии, попал в присутствие Божье. Невозможно человеку грешному видеть Бога. Получается, то, что Бог останавливает строительство и не дает людям войти в присутствие Божие посредством того, что они строят город себе и башню себе, чтобы сделать себе имя, это опять, братья и сестры, милость Господня. Значит, люди, правда, стали говорить на разных языках и больше понимать друг друга не могли. Они вынуждены были расселиться по всему лицу земли. Но, конечно, кто куда пошел, в Библии только отмечено, куда пошли потомки Сима и Афета, Хама, как они распространились. Получается, в целом, потомки Хама ушли в Африку, потомки Сима, они остались в Азии, а потомки Иофета, они ушли в основном в Европу. Ну, в одни полеха, это было после Вавилонской башни, вот здесь дается родословная Сима, Сим, Арфаксад, Сава, Елев, потом строительство Вавилонской башни, потом полех, Рогав, Сирух и Нахор. Это, ну, как бы по времени так. И написано, что в одни полеха разделена земля. Конечно, это тоже предположение в Библии. Дважды только говорится об этом в родословной книге Бытие и в родословной книге Паралипоменон, что в одни полеха разделена земля. Но, вероятно, ну, это так, предположение такое, что люди прежде расселились, а потом земля разделилась на материки. И поэтому неудивительно, что жизнь оказалась и в Америке, и в Австралии, то есть и на всех континентах, и до того, как появилось вообще кораблестроение. До того, как люди открыли там Америку или еще, жизнь, она была на всех материках. Потому что сначала, после Вавилонской башни, или смешение языков, что означает Вавилон? Вавилон означает смешение. Когда Бог смешал языки, люди перестали понимать друг друга, они расселились по лицу земли, а потом земля разделилась на материки. Теперь, когда земля разделена, Бог избирает Авраама. Авраам жил в Месопотамии. Ну, между речи. Он сначала в Уре Халдейском жил, потом он дошел до Харана с отцом. И еще при живом отце вышел из Харана. С ним пошел его племянник Лот. Когда Аврааму было уже 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочным, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Вообще Бог, когда и вывел Авраама с самого начала, то Он говорил, что «выйди из земли твоей», в 12 главе книги Бытия об этом написано, «из родства твоего и из дома отца твоего, и я заключу с тобою завет». И пока, братья и сестры, Авраам не выполнил эти три условия, Господь с ним завет не заключал. Он должен был сначала выйти и вышел из Ура Халдейского, вышел из земли. В Харане он вышел из дома отца. Но он пошел еще со своим племянником, Лот его сопровождал. Потом дальше сказано, после того, как Лот отделился от Авраама, это и сказал Господь, 13 глава 14 стиха, и сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. И после, значит, здесь Господь обещает Аврааму, после того, как он выполнил три условия, вышел из земли и отделился из дома отца и от родства своего, Господь ему пообещал землю и потомство, как песок земной. Когда Авраам это обетование воспримет, И в 17 главе мы читаем, Бог снова заговорил с ним и повторяет, что я заключу завет с тобою, и здесь уже обещает ему потомство, сколько звезд на небе. Получается, у Авраама обетование двойное. Бог ему обещает и потомство, как песку на берегу моря, это земное потомство Авраама, и он обещает ему потомство небесного характера, как звезд на небе. Действительно, народ, который произошел от Авраама, израильский народ, это народ многочисленный и как песку на море, на берегу моря. А верующие – это суть дети Авраама, их как звезд на небе. Бог исполнил все обетования, которые он дал Аврааму. Когда Бог заключал завет с Авраамом, то он тоже говорил о знамении завета. «Поставлю завет мой», – пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя. И поставлю завет мой между мной и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком потомков твоих после тебя». Но я бы хотел еще немножко с 10 стиха. «Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». И дальше еще. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Когда Бог заключает завет с Ноем, то он поставляет радугу, и это завет, или знамение завета. Кто ставит этот знак, мы говорили, Бог. Теперь Бог заключает завет с Авраамом, и Авраам говорит, а теперь знак должен поставить кто? Человек, Авраам. И Авраам должен был совершить над собой этот знак и над всеми потомками. И сказано так, что всякая душа, которая не будет иметь на теле своем знак этот, она истребляется из Божьего народа. Он не может быть в Божьем народе. Кто не будет соблюдать этот завет? То есть это знамение завета. Или, ну как можно сказать, знак завета. Радуга в облаке, она свидетельствует нам о милости Божьей, что Бог будет миловать человека. А знак на теле Авраама и его потомков говорит о том, что Авраам и его потомки вступили в завет с Богом и являются его народом. То есть они на себе должны показать, что они Богу принадлежат. Конечно, когда Авраам услышал это обетование, когда он услышал, что Бог с ним завет заключает, то и Бог сказал ему, что отныне будет тебе имя Авраам, у тебя было имя Авраам, по-русски можно так даже расшифровать. Авва – это отец, Рам – народ. А теперь тебе имя будет Авраам, отец Ава, Ам – народ, Ара – множество. То есть тебе будет имя, отец множества народов. Ну, по крайней мере, так и написано в Библии, что ты был отцом народов, а отныне ты будешь отцом множества народов. И говорят цари, и священники произойдут от тебя. То есть ты станешь как бы родоначальником великого народа. Но теперь Бог говорит Аврааму, не только у тебя изменяется имя, а жену твою, Сару, не называй больше Сара, то есть с одной буквой «Р», а называй Сара, потому что именно от нее родится тебе сын. Аврааму 99 лет, Саре в это время 90 лет. Когда Авраам это услышал, он пал на лицо свое и рассмеялся. Оказывается, смеялась не только Сара. Ну, это бывает так, что мы, читая Библию, про Сару все заметили, что она смеялась. Но что Авраам смеялся, даже не все замечают. Но когда Бог это Аврааму сказал, то и Авраам рассмеялся. Он пал на лицо свое и рассмеялся. А там Сара рассмеялась. Но когда Авраам пал на лицо свое и рассмеялся, он еще Богу сказал: «Господи, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим, я уже не надеюсь как будто на большее». Оказывается, в это время у Авраама уже был Измаил. То есть они с Сарой решили Богу помочь. Потому что Бог обещал ему потомство, как песку на берегу моря, а проходит время, потомства нет,
И Сара подсказывает Аврааму, но мы так детей не дождемся, время уходит. И может быть от служанки будет потомство. И действительно рождается Измаил, и Авраам лелеет эту надежду, что это тот наследник, которого Бог ему обещал. И вот 99 лет. Почему Бог так долго молчал? Потому что у Авраама должна была умереть всякая надежда и всякая возможность, как бы участие со своей стороны, как-то помочь Богу. Когда ему было 99, а жене было 90, Бог говорит, вот именно 90-летняя Сара будет иметь еще сына. Авраам пал на лицо свое и рассмеялся. Хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Бог говорит, да, и об Измаиле я тебя услышу, и от Измаила произойдет великий народ. Но благословение, семя, Христос, Спаситель, придет через рожденного от Сары. Когда это Авраам услышал, вот сразу после того, как он смеялся, когда он услышал, что именно от Сары все-таки будет сын, он немедленно встал, поспешил, совершил обрезание и Измаила, и самого себя, и рождается через год Исаак. Это имя означает смех. Рождается смех. Сара говорит, смех сделал мне Бог. То есть, потому что они, ну как бы, не то, что не поверили, а они как бы печать положили на свое состояние смехом и Авраам, и Сара, то эту печать они должны были потом, сколько жили, Исаак дольше их жил, то есть они умерли раньше, чем Исаак, сколько они жили, они должны были видеть сына своего, который напоминал им о их смехе. Смех его звали, Исаак. Но, братья и сестры, здесь еще очень одно интересное обстоятельство. Авраам должен был принести сына своего Исаака после недолгого времени жертву. Вообще, конечно, эта тема очень сложная, и много вопросов у людей неверующих бывает, как? И нас часто как баптистов обвиняют, что у них жертву приносят. Тем более, вот в Библии читают, оказывается, Бог искушал Авраама, и он повелел ему, чтобы он сына своего, единственного своего, ну, имеется в виду единственного сына обетования, который от Сары, чтобы он принес жертву. И мы не видим, чтобы Авраам, ну, знаете, как бы печальный был, или чтобы он теперь, ну, расстроился из-за того, что и руки трясутся, и не знает он, за что взяться, или как-то, что ему предпринимать. А мы читаем наоборот и удивляемся. Он встал рано, собрал все, что положено для жертв, берет сына своего Исаака, берут дрова, берет нож и идут. Доходят до той горы, куда Бог послал, до горы Моря. Оставляет слуг там, берет Исаака с собой и говорит, пойдем, принесем Богу всесожжение. Исаак смотрит и говорит, отец, а где жертва? Вот трава, вот огонь, а где жертва? А Авраам не смущается. Он говорит, Бог усмотрит себе агнца. Бог усмотрит себе агнца. Теперь он этим слугам говорит, мы пойдем, поклонимся и возвратимся. Интересное понятие у Авраама, да? Почему он хотел, он идет приносить жертву сына своего Исаака и собирается с ним возвратиться? Почему он собирается с ним возвратиться? В Новом Завете открывается этот секрет. Потому что он знал, что Бог силен воскресить его из мертвых. Значит, он шел с той мыслью, что он принесет в жертву сына своего Исаака, а Бог его воскресит, и тогда этот Исаак будет еще славнее, чем он был до своего воскресения. И с этой верой Авраам идет. Но я думаю, у нас тогда возникнет вопрос, а откуда у него вера в воскресение мертвых? Братья и сестры, но ведь вера в воскресение мертвых родилась тогда, когда Бог сказал, от тебя, от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, которая уже мертва для рождения детей, Бог ее воскресит, Бог тебя воскресит, и у вас родится Исаак. И Авраам поверил Богу, и это отменилось ему праведность. Как он не только на словах поверил, а в этот же день был обрезан весь мужской пол в доме Авраама. И Исаак родился уже от обрезанного Авраама. Это очень, очень удивительно. И поэтому, когда Бог говорит Аврааму, принеси в жертву единственного твоего, то Авраам думал, что он воскресит его из мертвых. И поэтому Писание так говорит, он не поколебался верить. Ну, я думаю, у нас тогда вопрос все-таки, а смех как тогда расценивать? Если Авраам не колебался в обетовании Божьем, не колебался в том, что он воскресит или подарит сначала, как воскресшего из мертвых, а потом воскресит после жертвоприношения, а смех как тогда расценивать? Я думаю, братья и сестры, а смех? Смех – это печать или свидетельство и со стороны Сары, и со стороны Авраама, что они действительно мертвы для принятия сына. Они мертвы. И Авраам, и Сара, они рассмеялись, потому что они знали, что уже их возможности к принятию ребенка никаких нет. Поэтому Авраам получил Исаака в предзнаменование не тогда, когда он жертву его приносил, а тогда, когда Исаак родился. Тогда он уже получил его предзнаменование. Дальше мы видим, вот здесь можно заметить еще, что Бог воскресил Авраама не только для рождения Исаака, а после смерти Сары еще второй брат и Ахитуру еще родились мадианитяне и другие еще народы. Произошли от Авраама, это уже после. То есть Бог его воскрешает не только для рождения одного сына. Да, это мадианитяне, тесть Моисея из мадианского народа. Хитура – это потомок тоже Авраама. Потому что священник из мадианитян, и он был тестем Моисея. Поэтому как раз, я думаю, здесь вопрос, и, ну, как бы ответ на вопрос, почему же она, Хитура, негритянкой была. Потому что, вернее, не Хитура, а Сепфора. Потому что Хитура была негритянка, и эти дети, они тоже унаследовали эту черную кровь. И теперь, когда Моисей пас у тестя своего, у священника мадиамского, то жена Сепфора его была эфиоплянка. Ну, эфиоплянка это означает, ну, черная была по цвету кожи. А Арон и Мариам упрекали Моисея за жену эфиоплянку. То есть, ну, вопрос бывает такой, а что же у Моисея, тоже две жены было, что ли, и Сепфора, и еще там эфиоплянка какая-то? Нет, это похоже, что одна и та же. Просто это так, немножко отступление, чтобы... У Исаака два сына, старший Исаак, второй Иаков. Хотя я бы хотел немножко еще остановиться на жизни самого Исаака, прежде чем мы перейдем к его сыновьям. Вера Авраама выразилась в том, что он должен был носить на теле своем знак, и этот знак должны были носить на теле все потомки Авраама. А вера Исаака, она выразилась в том, что он, описывается его жизнь, как строящего колодцы, или он везде копал колодцы. Он копал или открывал колодцы, которые когда-то копал отец его Авраам. Их филистимляне закапывали, он их снова раскапывал, и он... Когда был голод, Авраам ходил в Египет, Исаак тоже уходил, только не совсем до Египта, но он вот здесь на побережье, где филистимляне живут, вот он с ними как-то был очень в тесном общении, или близко был к ним. И с филистимлянами, пока он там жил, Бог его благословлял, у них появилась зависть, он откапывает колодцы или копает, филистимляне их взрывают, они спорят о колодцах, спорят о воде. И он понял тогда, что если он будет так и находиться среди филистимлян, то благословения ему не видать. И он начал отделяться. Получается тот же самый принцип, который был и у Авраама. Авраам здесь вышел из земли, потом из дома отца своего и от родства своего. То и в земле обетованной для Исаака тоже очень важно было отделиться теперь от филистимлян. И когда он отделился совершенно от филистимлян, там просто описывается так, по мере отдаления от филистимлян все меньше было споров и больше было воды. И когда совершенно отделился, они нашли колодец воды живой. Это особенности проявления веры Исаака. У Исаака родились два сына, Исав и Иаков. Они родились у Исаака тоже не сразу. В 40 лет он женился, в 60 лет у него родились сыновья. 20 лет ожидали. Когда он ожидал, он молился. Писание говорит, что он молился о жене своей. И знаете, здесь урок какой можно извлечь. Бывает так, пока ждут детей, молятся. А когда узнали, что уже теперь есть, будет благословение, перестают молиться. Так случилось с Исааком. Просто не написано, что он после этого молится. Потом взмолилась Ревека, жена Исаака. Она начала молиться, потому что тяжело ей было. Она пошла вопросить Господа, почему это так? Она так даже говорит, если так это будет, то для чего мне это? Настолько она страдала от тех будущих детей, что она не видела дальше выхода. Если так это будет, то для чего мне это? Господь ей отвечает, два потомства от тебя произойдут, два сына. Борьба начинается у них еще до рождения. Но эта борьба будет продолжаться и во время жизни. И будет так, что больше будет служить меньше. Но такое откровение Ревека получила от Бога. Рождаются сыновья. Старший Исав, меньший Иаков. Какое обетование Ревеки? Больше будет служить меньше. Что же делает Ревека? И что делает Исав? Написано, дети выросли и стал Исав человеком искусным, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исав был охотник, а Исав был домосед. Исаак любил Исава, а Ревека – Иакова. Исаак любил Исава по какой причине? Потому что дичь Исава была по вкусу Иакова. Ой, по вкусу Исаака. Ну а почему Ревека любила Иакова? Ну, не написано. Но, видимо, потому что Исаак любил Исава, а эта любила меньшего и желала теперь для него благословения. То есть он был обделен, он был, ну если так по-простому сказать, маменькин сыночек, потому что человек кроткий, живущий в шатрах, и она как-то сосредоточилась вот на нем. Но и Исаак, и Ревека, они, Ревека желала благословения Иакова, а Исаак, он как будто оставался таким человеком воли, и он имел в виду все-таки благословлять старшего сына, потому что старший все делал по его желанию. То есть он удовлетворял его как отца. Написано, однажды Исаак пришел в поле у старшего и видит, что у Иакова есть похлебка чечевичная, и он говорит, дай мне поесть этого красного. А Иаков говорит, а ты мне первородство продашь? Исаак говорит, а что мне в этом первородстве? Вообще, я думаю, для нас это и не совсем понятно. Что за торговля? Какое первородство? Что от него будет? По крайней мере, так думал Исаак. Он думал, ну хорошо, я родился первый, я старший в семье. Но теперь пусть он будет числиться старшим, какая разница? Он так думал пока не дошло дело до благословения. Когда благословение Иаков отнял, он стал думать по-другому. Он говорит, он запнул меня уже дважды. Он отнял у меня первородство, а теперь отнял и благословение. А в это время, когда шла торговля, то Исаак говорит, а что мне в этом первородстве? Вот я умираю. Я думаю, братья и сестры, это образ мышления человека плотского, человека земного. Ему в первородстве нет ничего привлекательного. Ему кажется, вот то, что на земле, то, чем можно воспользоваться сейчас, вот это да. И что толку мне от того благословения, которое будет, или и когда оно будет, и первородство, что мне в этом первородстве? То есть люди относятся к небесному так. Я хочу сейчас пожить, а вечность, когда она будет и как она будет, это же еще дело будущего. А вот сейчас я хочу пожить, и хочу пожить так, как я хочу. Образ мышления мирского человека. Вот это образ мышления Исаака. У Иакова было неправильное мышление, но духовное. Он считал, что первородство нужно все-таки иметь. Он не пренебрегал первородством. Правда, он родился не первым, а вторым. И теперь ему хотелось как-то поменять местами первенство. Ну, я думаю, братья и сестры, у нас в церкви, конечно, такой борьбы нет. В семьях у нас тоже борьбы нет. Но если кто первороден, тот первороден. Если муж глава, а жена помощница, то споров нет. Потому что ему это место определено Господом, он первородный, ну, образно говоря. А жена помощница. Или как бывает? Всяко бывает. Я думаю, борьба за первородство продолжается и в семьях. Борьба за первородство среди детей ведется. Среди учеников была борьба за первородство. Кто из нас должен почитаться больше или первым? Христос говорит, кто хочет быть первым, будь всем слугой. И здесь тоже эта борьба. У Иакова сильнейшая борьба за первородство с Исавом. И он запнул его однажды, когда чечевичную похлебку взял, за чечевичную похлебку купил первородство. Но казалось бы, теперь, если ты купил первородство, заяви отцу, зайдите к отцу и скажите, все, сделка, сделка.